Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза» и еженедельный разговор о событиях войны с Дмитрием Кузнецом. Привет, Митя.
Привет.
Меня зовут Владислав Горин, и с меня вопросы тут, как обычно. Есть еще вопросы зрителей и слушателей. Они в конце эпизода, в этот раз все будет. Наша главная тема – как Украина планирует заставить Россию пойти на мир и насколько это реалистично. Почему мы об этом говорим? Потому что в последние дни Зеленский сказал, вот когда тысячи бы было, а не как сейчас сотни, полетит на Москву, и столица Российской Федерации станет чем-то вроде острова, тогда Путин согласится на мир. Буданов сказал, что если Россия не согласится на мир, мы будем эскалировать, и точная цитата, для того, чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. Еще он сказал, что воевать можем годы в войне на истощение, потому что с нами Запад. Наконец, Андрей Сибига, это МИД, глава Министерства иностранных дел Украины, сказал, что Министерство иностранных дел передало Москве предложение, которое, цитата, позволяет российскому режиму избежать краха. Давай буквально сперва представим 1000 БПЛА, которые летят на Москву. Чем это может быть? Кажется, мы что-то такое видели в отношении Киева.
Ну, довольно сложно сказать, как это соотносится с нынешним весом залпа. Ну, по утверждениям Российского министерства обороны, которым, конечно, верить совершенно не обязательно, сбивается там по несколько сотен штук за каждый налет. Что-то долетает. Ну, мы не знаем, сколько сотен штук сбивается и какая доля долетает на самом деле. Ну, вероятно, речь идет об увеличении в несколько раз веса этого самого залпа. Кажется, что принципиально это ничего не изменит. В нынешних условиях для того, чтобы нанести ущерб российской экономике и доставить неприятные ощущения Путину, хватает и того, что есть. Как это будет соотноситься с возможностями России по противоборству дронам через несколько месяцев, когда эта самая 1000 полетит. А, в общем, не приходится сомневаться, что это возможно. Мы тоже не знаем, поскольку озвучены планы российским министерством обороны, российским министрам о создании системы противоборства дронам. Но легко сказать, сложно сделать. Если хочешь, можно потом в двух словах обсудить этот самый план.
Да, договорились. Ну, ты сказал про то, что Путин вряд ли на это отреагирует. У Зеленского там еще было, что Путин побежит за Урал от ударов, и чем дальше он будет от столицы, тем ближе будет мир. Сам Зеленский не бежал в самые трудные ситуации, которые в самые трудные моменты этой войны, которые были на протяжении этих лет. Что-то мне подсказывает, что защитить первое лицо в состоянии Российской Федерации.
Ну, может быть, не в состоянии, но пока нет никаких указаний на то, что Украина собирается нанести удары по первому лицу. Там много раз с тобой обсуждали. Это может привести к той эскалации, которую ни Украина, ни Запад не захочет видеть. То есть, буквально, конечно, речь об ударе по Путину в данном случае не идет. Ну, тон и тональность, и, там, называет как угодно, всех этих предложений говорит нам о том, что поиск компромисса не ведется в данном случае. В данном случае эскалация в виде ударов по российской нефтяной промышленности, нефтепереработке сопровождаются словесной эскалацией.
Ответ России каким может быть? Ну, точнее так, я, конечно, спрашиваю это в те дни, когда Российская Федерация довольно серьезно отвечает своими ударами, в том числе по Киеву. Мы уже видели этот обмен не один раз. Мы с тобой не один раз говорили про то, что еще придет зима, и Российская Федерация заявляет, что электроэнергетика снабжает предприятие ВПК в Украине, и потому, являясь законной целью, должна пострадать, и снова будут эти удары, снова холодная тяжелая зима. Ну, в общем, кажется, не грех и повторить, каким может быть ответ на эту кампанию воздушную со стороны России?
Ну, способы два. Один попроще, который ты уже сейчас в двух словах описал. Второй посложнее. Ну, да, вот сейчас мы видим, что Россия пытается найти какие-то слабые точки в Украине. Пока есть очевидное решение поступить точно так же, как поступает Украина. То есть, попытаться лишить какие-то хотя бы регионы Украины топлива, чтобы жители Украины, промышленность, армия испытали то же, что испытывает сейчас Россия. Да? Есть удары по бензоколонкам, которые нарастают с каждым днем. Есть удары по тем же самым бензовозам, которые топливо развозят, по нефтебазам. Естественно, в как и во всей этой воздушной кампании в взаимной, основной проблемой является то, что найти на территории Украины слабое место намного сложнее, чем найти слабое место на территории России. Поскольку Россия и Украина вовлечены в эту войну не одинаково, Украина страдает и не живет нормальной жизнью уже 5 лет, Россия, ну, понятно, что там ситуация ухудшается, можно по-разному считать, как это влияет на потребление, там, на рынок труда, на все остальное, на экономику, на восприятие населения, но при этом, конечно, российское население по-прежнему страдает намного меньше и живет относительно нормальной жизнью. Поэтому сделать так, чтобы оно это прочувствовало, намного проще, чем найти аналогичную там, слабую точку в экономической, хозяйственной, социальной жизни в Украине, чтобы нанести аналогичный удар, и чтобы последствия и восприятие всего этого были одинаковы. При этом, ну да, есть известная также слабая точка в Украине, она сезонная, то есть, если наносить удары по предприятиям, производящим электроэнергию и тепло в зимний период, это приводит к тяжелым последствиям, это уже известно. При этом, несмотря на то, что эти кампании повторяются из года в год, полного распада также не происходит, но, тем не менее, не приходится сомневаться, что в случае, если эти воздушные кампании продолжатся, и этой осенью и зимой Россия будет преследовать цель максимально навредить электроэнергетической отрасли Украины. Это я ответил про простой способ. Вот. Наверное, можно поискать какие-то еще. Наверняка Российское министерство обороны и Генштаб занимается поиском каких-то других слабых точек, воздействие на которые, по крайней мере, заставят Украину подумать о том, продолжать эскалацию или нет. Вот. Сделать это непросто. Последние месяцы Россия сосредоточена на ударах по военной промышленности украинской, то есть, прежде всего, по производителям разнообразных дронов, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. Ну, результат мы можем ощутить, дронов меньше не становится. Уверен, что действительно многие предприятия этими ударами поражаются, но это не приводит к принципиальному изменению баланса. Есть отдельная кампания с ударами по железнодорожной инфраструктуре, по тепловозам и так далее. Тоже она ширится и все такое. Украина теперь тоже вступила в аналогичную кампанию, пытается в приграничных регионах нарушить железнодорожное сообщение, в том числе в Крыму. Вот. Ну, вот да, мы видим ту самую эскалацию, про которую говорит Буданов. Она растет. Пока эти удары приводят не к тому, что кто-то молит о пощаде, а к тому, что обе страны расширяют эти самые удары.
Связь – это первое, о чем я думаю, когда собираюсь в любую поездку, от командировки до отпуска. Как я буду звонить? Выходить в интернет? Главное, сколько это будет стоить? Проблема стоит еще острее для тех, кто ведет собственный бизнес. Думаю, меня хорошо поймет любой, кто занимается своим стартапом или просто как фрилансер часто вынужден ездить по миру. Как сохранить связь с клиентами и, например, не пропустить важные уведомления от банка или налоговой? Менять симки и номера неудобно, а роуминг часто стоит неприличных денег. Девайс от Телелео решает все эти проблемы. Это вот такое небольшое устройство, которым очень легко пользоваться. Просто вставьте свою обычную симку в девайс, оставьте его дома, включив розетку, настройте все на смартфоне. В личном кабинете отражается вся информация об смс и звонках. Кроме того, там можно настроить автодозвон и рассылку сообщений. Например, если у вас есть база клиентов, которым нужно рассказать о скидках или о новом меню вашего ресторана, пригласить на вебинар. А управлять всем этим единым дашбордом из любой точки мира можете не только вы, но и любые ваши сотрудники, которым вы дадите доступ. Теперь вы всегда на связи, при этом на своем привычном номере и, само собой, по домашнему тарифу своего сотового оператора без оплаты роуминга. Неважно, насколько вы уезжаете и в какой стране живете, сейчас модем работает почти во всех странах мира, за исключением США, Канады и Мексики. А осенью появится новая версия, которая будет работать и в Северной Америке тоже. Кроме того, после обновления можно будет использовать электронную симку, а не физическую. Устройство стоит 35 фунтов, это примерно $46. Есть 30 дней бесплатного доступа, чтобы протестировать функции. И далее подписка. 10 фунтов в месяц. Платить в евро тоже можно. Оформить предзаказ на новую версию устройства можно уже сейчас по ссылке в описании. Для слушателей и зрителей, что случилось, есть промокод, который дает скидку в 20% на модем. Чтобы узнать подробнее, напишите слово «Телелео» в Telegram «Телелео Тим». Промокод и все ссылки, как обычно, в описании к видео и в закрепленном комментарии. Как можно сделать так, чтобы противник стал молить о пощаде? Собственно, главный вопрос, который у нас с тобой сегодня на рассмотрении и, в общем, резюмирующий. Давай возьмем за теорию, поверим Киеву, который говорит, ну, собственно, Зеленский говорит, что на море Украина сдерживает Российскую Федерацию, на земле тоже, с оговорками, и есть конкурентные преимущества, это прямо его слова, в воздухе. Как могло бы выглядеть нанесение неприемлемого ущерба или нет, вернее, такого ущерба, который вынудил бы противника, в данном случае Российскую Федерацию, пойти на, например, перемирие и на развитие сценария по корейскому пути, по корейскому примеру, пока останавливаемся, там переговариваемся, может быть, десятилетиями?
Ну, общий ответ абсолютно простой. Если Украина сможет лишить Россию ресурсов для ведения войны, в этом случае Кремлю придется рассмотреть вариант с прекращением этой войны на компромиссных условиях. Давай поймем, что это за ресурсы. Значит, первый ресурс людской. Мы видели, что там, 2 месяца назад Украина существовала, по крайней мере, публично. Мы не знаем, как там на самом деле все это дело рассматривалось. Теория победы, которая заключалась в том, что надо убивать больше солдат на поле боя, чем Россия может нанять. По последним украинским данным, которые озвучил главнокомандующий Сырский, численность российской группировки, которая действует в Украине, возросла в последние годы. Немножко не согласуются с утверждениями о том, что начиная с января Украина убивает больше российских солдат, чем Россия нанимает. Мы что-то знаем про найм. Он несколько меньше, чем в аналогичный период 2025 года, но, в принципе, в среднем, по крайней мере, во втором квартале Россия нанимает 30 тысяч человек в месяц. Ну, это примерно столько, сколько в среднем нанимала в предыдущие годы. Убивает ли Украина или там, наносит ли тяжелые ранения 30 тысячам людей в месяц или больше, мы точно не знаем, предполагаем, что нет. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем досчитать до начала 2026 года и понять, насколько утверждения Украины о том, что она убивает больше, чем Россия нанимает, насколько они верны.
Я на всякий случай напомню, что на конец 2025 года, по подсчетам «Медузы» и «Медиазоны», на базе реестра наследственных дел 350 примерно тысяч смертей за эти годы. Британская разведка, и, честно говоря, ощущение, что они использовали ваш анализ, в мае говорила одна из структур вот этих разведывательных британских про 500 тысяч смертей со стороны Российской Федерации.
Да, ну и в месяц, вероятно, речь идет о 10 тысячах убитых и сколько-то тяжело раненых. Напомню, что легко раненые нас в этом смысле не очень интересуют, поскольку легко раненых возвращают в строй. Понятно, что в каждый момент на излечении находится какое-то количество людей и не принимает участие в боевых действиях. Но в целом в этот исчерпаемый ресурс легко раненых мы вносить не можем, поскольку их возвращают в бой. И когда говорят о там, общих потерях, включая раненых, надо помнить, что значительная их часть посчитана много раз, поскольку люди получают ранения, возвращаются на фронт, получают ранения, потом опять возвращаются на фронт и так далее. Значит, это вот один ресурс, который может исчерпаться. Мне кажется, что большие проблемы как раз возникают не с той стороны, где вычерпывается, то есть не с той стороны, где наносятся потери, а с той стороны, где идет найм, поскольку ну, можно предположить, что та категория людей, которые готовы рискнуть за относительно скромные деньги, ну, за очень большие для них, рискнуть своей жизнью, при том, что, в общем, все уже более-менее знают, каков этот риск, и уже все более-менее знают, что когда ты заключаешь контракт на год, на самом деле он не на год, а до того, как ты получишь тяжелые ранения или умрешь, ну, или до того, как закончится война, которая закончится неизвестно когда. И, наверное, этот ресурс может исчерпаться. Когда он исчерпается, мы не знаем. Никаких предположений на этот счет сейчас делать я не хочу. Это первое. Второе – это финансовый ресурс. Это тесно связано с тем же самым людским ресурсом, поскольку действительно приходится платить этим людям большое количество денег, а также платить их семьям, когда человек погибает. Это существенные расходы, прежде всего, для региональных бюджетов, которые несут основную нагрузку. Для федерального бюджета относительно немного. Он платит региональные бюджеты, особенно в отдельных бедных регионах, которые вынуждены выполнять квоту, которая спущена сверху по найму, и оплачивать все эти региональные выплаты за заключение контракта, за ранения, за погибших и так далее. Они испытывают большие проблемы. А кредитором последней руки в данном случае все равно является федеральный бюджет, который вынужден поддерживать бюджет региональный, которые испытывают эти самые проблемы. Послушал твой разговор с Калиандром. Очень интересно. Слышал другие мнения на этот счет. В основном это все связано со степенью и глубиной проблем, которые испытывает российская экономика и российская финансовая сфера. Не берусь судить, как Калиандр говорит, что он мало чего понимает в военной сфере. Я на данный момент мало чего понимаю в государственных финансах. Только слушаю других людей. Еще есть ресурсы. Это, собственно, вооружение, которое также исчерпывается во время войны и замещается внутренним производством, ну или как в случае с Украиной, грубо говоря, импортом на самых разных условиях. В данном случае мы видели разные этапы перевооружения воюющих армий. В какой-то момент казалось, что исчерпание бронетехники, которое активно шло в первые годы войны, приведет к тому, что обе армии так или иначе потеряют возможность воевать. Вот, но выяснилось, что это привело к тому, что обе армии не в состоянии вести маневренные боевые действия и не пытаются теперь друг друга сокрушить уже несколько лет. Занимаются продолжением боевых действий без использования тяжелого вооружения, с просачиванием пехоты, с медленными темпами продвижения, которые не несут никакой угрозы разгрома больших подразделений на фронте. Но это диктует, собственно, темп войны, который мы сейчас и видим. Но острой нехватки вооружений ни у той, ни у другой страны нет. Есть новые типы вооружений, связанные с беспилотниками, со средствами борьбы с беспилотниками, которые играют все большую и большую роль на фронте. Мы видим, что и та, и другая страна, так или иначе, волнами, то одна страна опережает другую, то противник подхватывает, так или иначе, достигли какого-то паритета и продолжают развивать эту сферу. И вот те самые российские удары по предприятиям по производству беспилотников и средств борьбы с беспилотниками к успеху Россию не приводят. Дронов становится больше. Отчасти это связано с тем, что такие предприятия проще спрятать, проще сделать большое количество маленьких предприятий, которые тяжело все выбомбить и нарушить цепочки поставок, там, комплектующих и так далее. Отчасти это связано с тем, что значительная часть производства тех же самых комплектующих находится вне территории Украины, Россия на них повоздействовать не может. Но на самом деле мы видим, что пока и Украина не может воздействовать на аналогичное производство в России в достаточной степени. Так, чтобы у России стало меньше дронов, ракет и так далее. Мы слышим регулярно сообщения о том, что вот-вот Украина получит достаточное количество ракет, которые могут поражать не просто стоящие в открытом поле большие установки по переработке нефти, а смогут поражать заводы, которые состоят из железобетона, против которых бессильны нынешние дроны за маленькой боеголовки. Вот. Ну, прилетят ракеты и нарушат российские цепочки поставок, и Россия лишится ценного ресурса в виде вооружения. Вот. Ну, насколько это все реалистично, это отдельный вопрос. Вот. Думаю, что вполне вероятно, что через несколько месяцев Кремль испытает опять очень неприятные чувства и будет вынужден реформировать в том числе военную промышленность из-за того, что она является целью для нового типа украинских атак. Есть еще политический ресурс и воля к победе, тоже важная вещь. Наверняка есть какая-то корреляция между этой самой волей к победе и возможностями противника, тем, какие удары наносит противник. Осознание лиц, которые принимают решения на всех уровнях, причем не только на самом верху, вот, но и те, которые исполняют приказы, их осознание того, что происходит, оно влияет, конечно, на ход войны. Ну, там какой-нибудь есть фан-факт, не вполне доказанный. Самый пик найма российских военнослужащих на контракт был сразу после прихода к власти Трампа. Сколько он обещал закончить войну в течение 3 дней, вот, там, месяц, 100 дней и так далее. И люди ушлые, видимо, предполагали, что они сейчас заключат контракт, получат выплаты в несколько миллионов рублей, которые полагаются в их регионе, за заключение контракта, после чего война закончится, и они довольные поедут к семье. Этого не случилось, но да, вот они воспринимали риск как минимальный в этот момент. Оказалось, что были не вполне правы.
Ресурсы ты перечислил, а теперь приложи, пожалуйста, эту модель к тому, что есть в реальности.
Ну, я не берусь судить, как эти удары по нефтепереработке на самом деле могут повлиять на российские финансы. Если верить Каляндру, то влияют непосредственно и ведут к большим сложностям. Если послушать другие мнения, то выясняется, что воздействие кризиса на рынке бензина на инфляцию не настолько велико и вряд ли может привести к крушению российской экономики и финансовой системы, и даже к какой-то существенной разбалансировке. Ясно, что кризис на рынке топлива непосредственно на возможность ведения войны не влияет. То есть армия не лишится топлива. В случае, если Украина сможет изолировать поле боя, то есть не допустить на него снабжения, то в этом случае, да, действительно могут возникнуть проблемы, в том числе с топливом у воюющих частей. Но в целом, конечно, армия отдается приоритет и потребляет она в основном дизельное топливо, дефицита которого нет. Хотя, конечно, в последнее время всякие квадроциклы, пикапы и так далее, которые работают на бензине, тоже, наверное, много чего потребляют. Вот. Но, тем не менее, армия будет в приоритете, и не приходится сомневаться, что в обозримом будущем дефицит топлива армии не грозит. Что касается воздействия на экономику, на финансы, ну, не берусь судить, мне кажется, что рассчитывать на то, что таким образом можно убедить Путина прекратить войну на каких-то неприемлемых для Путина условиях, это несколько наивно. Ну, по крайней мере, это возможно, но делать на это расчет я бы не стал. Точно так же я не стал бы делать расчет на то, что люди, которые лишатся бензина, восстанут, свергнут Путина, и таким образом война завершится. Ну, или хотя бы, там, не знаю, надавят на него таким образом политически. Не очень понятно, как в российских условиях это может выглядеть, что он будет вынужден пойти на компромисс. Да, есть вот очевидное, но непонятно, в какую сторону работающее политическое давление, которое создают неуспехи России на фронте и в тылу, или там отсутствие достаточных успехов на фронте и проблемы в тылу, которые наверняка воздействуют на им тех же самых контрактников, возможно, на работу людей на военных предприятиях и прочие вещи, да, которые с этим связаны. Но мы не знаем, как это работает. Опыт других войн показывает нам, что скорее не приходится ожидать того, что это политическое давление приведет к сильному давлению общества, достаточному для того, чтобы Кремль пошел на прекращение войны. По крайней мере, одного этого давления недостаточно. В случае, если станет абсолютно очевидно, что достижение победы в каком бы то ни было виде на поле боя невозможно, в этом случае вместе давление из тыла и давление на фронте может привести к тому, что люди, принимающие решения, потеряют ту самую политическую волю к продолжению войны и будут искать компромисса. Мы можем оценивать по-разному происходящее на поле боя. Вот, и считать, что Украина остановила российское наступление, а то, что сейчас происходит, это последние какие-то последние дорогостоящие попытки. Вот, но Кремль, очевидно, так не считает. Он считает, что есть возможность наступать дальше, да, медленно, да, вот теперь немножко время поджимает, поскольку есть проблемы в тылу, проблемы в экономике нарастающие, вот, но, тем не менее, времени достаточно. В последнее время никто уже, как Мединский, не говорит про то, что Россия готова вести войну 30 лет, а готовы ли вы? Вот, про 30 лет, наверное, речи не идет. Вот, но считает, что есть какой-то промежуток времени, в течение которого можно достигнуть своих военных и политических целей, минимальных, по крайней мере. Вот. И это стоит того, чтобы рискнуть, взять на себя риски ухудшения экономической и социальной ситуации, вот, но войну продолжать, поскольку это приоритет для Кремля, то выбор для Кремля очевиден. Про оружие тоже я, в принципе, сказал. Там есть свои сложности, все вопросы, связанные с импортом, прежде всего, комплектующих, станков и так далее, без которого производство оружия, в том числе всякого оружия нового типа, дронов и так далее, невозможно. Пока никаких проблем мы не видим. В случае осложнения ситуации с Китаем неожиданного, довольно тяжело такое прогнозировать. Да, возможно, такое давление приведет к большим проблемам в российской армии, пока мы этого не видим. Также мы не видим достаточного ухудшения финансов, которое приведет к тому, что Россия не сможет закупать критический военный импорт, то есть те самые комплектующие, которые необходимы для создания оружия. Поэтому довольно тяжело предположить, как могло бы выглядеть давление со стороны Украины, которое заставит Путина войну прекратить на условиях, которые его не устраивают. Но это пока ситуация развивается. Возможно, мы не до конца себе представляем возможности Украины по воздействию на те же самые военные предприятия в будущем, на российскую экономику и так далее.
По метке на полях, ты хотел рассказать еще про план защиты, что изменится, видимо, противовоздушная оборона, и когда тысячи дронов полетят, если они полетят, то это будет не то же самое.
Давай в двух словах, наверное, подробно стоит об этом поговорить отдельно, сделать это главной темой одного из наших следующих разговоров. Белоусов, выступая, собственно, презентуя этот план, сообщил, что надо перейти России от защиты объектов, то есть от объекта ОПВО, когда пытаются расставить какие-то установки, мобильные огневые группы около предприятий. Очевидно, в данном случае, прежде всего, надо оборонять предприятия нефтепереработки, ну и таким образом от дронов защититься. Ну, сейчас вот выяснилось, что при масштабировании, то есть при увеличении количества дронов в залпе, при увеличении количества дронов, которые долетают до цели, защитить нефтеперерабатывающий завод, который состоит из большого количества весьма уязвимых установок, незащищенных физически, которые можно поразить небольшой боеголовкой и вывести их из строя. Вот. При этом имеет большой периметр по определению, так устроены эти предприятия, которые защитить от большого количества дронов, которые прилетают, от достаточного количества дронов, которые прилетают, защитить невозможно от объектов ОПВО. Поэтому, сообщил Белоусов, требуется создание системы, которая будет оборонять целые сектора. Для этого требуется создать единую систему, информационную прежде всего, в которой будет всем потребителям, то есть всем средствам поражения, мобильным огневым группам, установкам ПВО, авиации и так далее, будет известна обстановка. Маршрут пролета дронов будет известен на всем его протяжении. Будет прогнозироваться, собственно, куда этот дрон может полететь, куда надо выставить средства поражения. Понятно, что в случае там, какого-то неожиданного маршрута это должна быть авиация в достаточном количестве, которая используется сейчас, но, очевидно, явно с недостаточной интенсивностью для того, чтобы можно было бить большую часть дронов. Будет создано большое количество мобильных огневых групп с дронами-перехватчиками по образцу той системы, которая действует в Украине. Вот, и относительно эффективно с дронами справляется. В общем, все звучит отлично. Но это весьма сложная система. Это не просто давайте сделаем завод, который будет производить перехватчики в большом количестве, и таким образом победим. Вот. Это требует сложных организационных усилий, в том числе экспериментов с этими самыми перехватчиками, которых должно быть много разных моделей, должны быть возможности масштабирования и так далее. Предполагается, что система будет создана к ноябрю. Мне кажется, что дата выбрана не случайно. Это момент, когда заканчивается пиковый спрос на топливо. И ситуация в любом случае должна стать для российской экономики, для российского населения легче. Вот можно будет отрапортовать о том, что система работает. Вот. Ну, по крайней мере, зимой, если не начнутся удары по российской электроэнергетике, ситуация может стать несколько проще. Вот. Я сомневаюсь, что за отведенные месяцы можно такую систему создать. У Украины ушло значительно больше времени на это. И нельзя сказать, что украинская система защиты от дронов и ракет полностью защищает страну от этой опасности.
Я призываю написать в комментариях, если вам любопытна эта тема, если вы хотите, чтобы Дмитрий развернул, и мы вернемся в одном из ближайших выпусков в таком случае к этому. Заодно поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Ты знаешь, говоря про четыре ресурса, люди, в смысле те, кого отправляют на войну деньги, вооружение и политический ресурс воли к победе, в медийном смысле многих, конечно, из тех, кто находится в России, волнует, что будет с российскими городами, и один из зрителей, он из Кирова, Константин его зовут, спрашивает, в связи с возросшими возможностями Украины по нанесению ударов, какова вероятность, что зимой города России останутся без тепла и света, так же, как украинские? Вот это, кажется, не то, куда украинские силы пойдут. Это не то, чем они будут заниматься, или ты полагаешь, что этой зимой можно увидеть что-то подобное?
Я бы этого не исключал, поскольку мы видим, что обе стороны пытаются отвечать зеркально. Очевидно, что Россия планирует очередную кампанию по воздействию на украинскую электроэнергетику и на производство тепла. Не могу исключить, что в случае, если у Украины к этому моменту появится достаточное количество средств поражения. Напомню, что с помощью дронов это сделать, воздействовать можно, конечно, вот, но сделать так, чтобы это было достаточно эффективно, сложно, вот, поскольку электростанции отличаются большей прочностью. Вот, есть электроподстанции, то есть те самые трансформаторы, которые стоят тоже, в общем, в чистом поле. И Россия пыталась воздействовать на электроподстанции в Украине достаточно эффективно на коротком периоде их относительно просто чинить, если есть запасные трансформаторы, а Украина их получала на Западе. Возможно, у России возникнут сложности в случае, если Украина на них будет воздействовать. Но если она получит достаточное количество еще и ракет, которые могут атаковать электростанции эффективно, то я бы не стал исключать, что такого зеркального ответа со стороны Украины.
Хорошо, к вопросам слушателей и зрителей еще придем. Есть два пункта, я надеюсь, что мы компактно про них поговорим. Не спросил я тебя про Залужного, который с тобой на одной волне, вообще-то, в оценке войны. Он не разделяет, или, во всяком случае, читая его колонку в Телеграф, которая называется «Не думайте, что Россия проигрывает», можно сделать такой вывод. Он говорит, что это война на истощение, что у России все еще есть ресурсы, что в войне на истощение не очевиден победитель сейчас. И еще у него там есть пункт про то, что на линии фронта сейчас не главное происходит в этой войне. Идет битва за логистику. И снова ресурсы, ресурсы, ресурсы. То, о чем ты говорил. Но сперва давай я у тебя спрошу про то, читал ли ты эту колонку, что про нее думаешь. И, если хочешь, можем от господина Залужного очень плавно перейти к Константиновке, которую Путин на днях взял, объявил об этом.
Я бы сразу перешел бы к Константиновке. Ну, типа колонка, окей. Ну, человек явно интересуется стратегическими вопросами. Теория победы, о том, как приложение ресурсов может привести его страну к победе. То, чего современным политикам, мне кажется, часто не хватает.
Окей, Константиновка. Путин сказал «взята», Зеленский сказал «ничего не взята, давайте там встретимся, я вам покажу красоты этого населенного пункта, убедитесь, как вы ее взяли».
Да, ну, вопрос возник, на самом деле, из-за того, что возник благодарный слушатель. Так-то ситуация в последние недели не меняется, точнее, меняется, но медленно в пользу российских штурмовиков, которые занимают все больше важных позиций в этой самой Константиновке. Сейчас я чуть подробнее расскажу, что там происходит. Вот. А так, в принципе, ну, вот есть Трамп, который захотел послушать доклад людей, которых он пытается модерировать, о том, чего там происходит у вас. В вашей войне я здесь отвлекался, сейчас возвернулся, руки дошли. Путин ему доложил, что Константиновка захвачена. Это важный город в Донецкой области, взятие которого открывает дорогу к остальным районам Донбасса. Вот. И это первый шаг. В общем, Ушаков, помощник Путина, подробно рассказывал, что якобы Путин сказал Трампу. На что Зеленский ответил, что он довольно уклончиво сказал по поводу того, кто Константиновку контролирует. Вот. Но украинский генштаб, который после этого выпустил заявление, после Зеленского, сообщил, что ВСУ контролирует Константиновку. Вот. Ну, в общем, неправда ни то, ни другое. Ни Россия не захватила Константиновку полностью, ни Украина не контролирует город, конечно. Так это сказать точно нельзя. Вот. Российские штурмовики еще в июне вышли к северной окраине Константиновки, перекрыли физически большую часть путей снабжения, которая идет с севера со стороны Краматорска. При этом, как это уже не раз бывало, в Покровске, в Мирнограде, в других городах угроза окружения не привела к тому, что командование ВСУ дало приказ на выход всех войск из города. Значительная часть, видимо, покинула еще раньше, поскольку проблемы с логистикой начались. И со снабжением со стороны как раз Краматорска начались не в тот момент, когда российские штурмовики туда вышли физически, а в тот момент, когда Россия смогла наносить удары дронами по этим самым путям снабжения. Поэтому снабжать гарнизон достаточного размера для того, чтобы город надежно удерживать, Украина уже не могла. Вот. Но при этом позиции ВСУ в городе остались, они снабжаются дронами, иногда, где это возможно, наземными этими роботизированными, на самом деле, радиоуправляемыми машинами. Местами, как мы видим на видео, могут люди ходить физически, пользуясь там погодными условиями или еще как-то, малыми группами могут заходить и выходить из города. Вот. То есть это недостаточно плотное окружение для того, чтобы полностью прекратить снабжение и заставить там, остатки украинских войск из города выйти и покинуть свои позиции. Но при этом российские штурмовики присутствуют практически во всех районах города, в том числе на выезде, на выездах на север в сторону Краматорска. О том, что ситуация украинским командованием осознается как тяжелая, свидетельствуют попытки контратак, в том числе с использованием бронетехники, опять же, вот, в северного направления, с очевидной целью попытаться там, разблокировать какие-то позиции в городе. Вот. При этом обе стороны, опять же, видимо, для благодарного слушателя и зрителя, уж не знаю, кто там, какой помощник Трампа пытался все это дело оценить и потом для своего шефа суммировать, вот, но сняли видео, российские войска водружали флаги в разных районах Константиновки, украинские военнослужащие вышли из своих убежищ и тоже снимали видео на фоне руин города. Иногда это происходило на соседних улицах. Пример Покровска и Мирнограда показывает, что такая ситуация может продолжаться несколько недель. Есть особенности у Константиновки, которые отличают ее от Покровска. С одного фланга, с западного, возможно, воздействие украинских войск, возможно, контратаки, которые могут затянуть это самое окончательное, бесповоротное взятие Константиновки, захват Константиновки российскими войсками. Вот. Ну и самое, конечно, последнее, что хочется сказать, не знаю, как это было преподнесено Трампу Путиным, в официальном сообщении Ушакова там сообщалось, что это первый шаг к освобождению Краматорска и оставшихся частей Донецкой области. Нет, потеря Константиновки в ВСУ не ведет к быстрому захвату Краматорска, Славянска и так далее. Но это не единственное направление российского наступления. И, на самом деле, сейчас наиболее опасным является российское наступление вдоль Северского Донца с одного и с другого берега, где на северном берегу напротив Славянска российские войска штурмуют город Лиман, который примерно в таком же состоянии сейчас находится, как и Константиновка. То есть, есть украинские позиции, есть российские. Штурмовики просочились. Сначала украинское командование сообщало, что это отдельные диверсанты. Потом диверсантов стало очень много. И вот сейчас, опять же, вперемешку российские и украинские позиции в Лимане. У Украины есть возможности, по крайней мере, теоретически, это наступление замедлить в этом районе. Вот. Ну и самое опасное российское наступление между каналом Северский Донец-Донбасс и, собственно, рекой Северский Донец на южном берегу, где российские войска приближаются к окраинам Славянска и пытаются наступать и в сторону Краматорска тоже. Вот. Там расстояние до окраин составляет 10 километров. И до одного города, и до другого. Вот. Это не значит, что сейчас российские войска пробьются на этом участке и немедленно начнут штурм Краматорска и Славянска. Нужно, чтобы подошли и другие российские группировки, в том числе со стороны Константиновки, со стороны Покровска и Доброполья, со стороны Лимана, то есть это все долгая история. И в этом смысле, конечно, Украине вполне выгодно, что вот сейчас найдено слабое звено в российской этой самой ресурсной машине, на которой можно воздействовать, при том, что нет опасности немедленного ухудшения ситуации на поле боя. В этом смысле Залужный, вероятно, прав, что, по крайней мере, есть временной промежуток, когда Украина может попытаться разработать способы достижения победы на своих условиях. Ну, в смысле, окончания войны на своих условиях. То есть, грубо говоря, то, что мы можем назвать победой, много раз уже обсуждали, что абсолютная победа не для одной из сторон не кажется достаточно вероятной. Конечно, все возможно. Какие-то политические проблемы или экономические крушения всего и в этом случае будет абсолютный победитель, но, по крайней мере, в том треке, в котором мы находимся, где ничего такого настолько неожиданного не происходит, абсолютная победа невозможна. Есть образ относительной победы у той и другой стороны. И в этом смысле у Украины появилась возможность, поскольку российская победа, так как Кремль ее себе представляет, не приближается достаточно быстро, у Украины появилась возможность и ресурсы, те самые деньги от стран Европы, которые Украина будет получать в течение 2 лет. Появился промежуток времени, когда она может поискать решение достижения окончания войны на собственных условиях, близко к ним.
Очень органично вопрос зрителя сейчас прозвучит. Кстати, где оставлять вопросы? На YouTube канал называется «Медуза». Даже если вы смотрите нас не на YouTube, а на другой платформе, извините, там нет возможности собирать вопросы. Приходите на YouTube. Специально закрепленный комментарий там оставляйте. Если понравился чей-то чужой, поставьте лайк. В этот раз отлично было с вопросами. Много интересных. Опять жаль, что не можем взять все. Не стесняйтесь повторять свои вопросы, если они не утрачивают актуальности. Кстати, раз уж мы прервали беседу, лайки, комментарии, подписка, все это проделайте. А главное, поддержите, пожалуйста, наше издание материально при помощи функции спонсорства на YouTube. Этот конкретно канал, этот проект, Дмитрий Кузнец, я, мы все будем очень рады и сможем себе чего-нибудь больше позволить. Возможно. Итак, вопрос, который как сон в руку. Ой, как он подписан. Тот самый Иммануил из Калининграда. Дмитрий, а может быть, путинская теория победы состоит все-таки не в том, чтобы захватить оставшиеся части Донецкой и Луганской областей, а в том, чтобы воевать до тех пор, пока Украина не уступит его политическим требованиям, как минимум не вступление в НАТО и демилитаризации. Ясно ведь, смысл этой войны для Путина не в том, чтобы захватить Славянск с Краматорском. Они ему сами по себе не нужны. Путину нужно, чтобы Киев выполнил его политические требования. Нейтралитет и разоружение, как минимум. И для этого он выбрал военный способ. Изначально это был захват Киева, способ вполне подходящий для достижения такой масштабной политической цели. Пытаясь применить этот способ, Путин потерпел неудачу, однако не отказался ни от своих политических целей, ни от идеи достичь эту цель военным способом. Поэтому он перешел к другому военному способу – сухопутной войне на востоке и юге Украины до тех пор, пока украинское руководство не утратит волю и способность к сопротивлению и не выполнит политические требования Путина. Поэтому даже когда Путин захватит весь Донбасс, война не остановится до тех пор, пока украинское руководство не решит прекратить сопротивление. Логично?
Нет, нелогично. По поводу первой констатирующей части, ну да, план выглядел примерно так, что российская армия достигает каких-то жизненно важных центров Украины и таким образом имеет возможность диктовать условия и получить все, что Кремль от Украины и от западных союзников Украины потребует. Довольно быстро выяснилось, что российская армия не может достигнуть этих самых жизненно важных центров Украины. Очевидно, что такая цель по-прежнему где-то на дальней полке этого самого помещения, где хранятся российские планы, она остается. Вот в случае благоприятных обстоятельств, опять же, говорю, там, полный развал, отказ союзников поддерживать Украину, еще что-то. Революция, эпидемия, что-то такое, да, этот план может быть реализован. Вот. Но из всех действий российской армии, российских властей, если говорить шире, следует, что Россия не рассчитывает на то, что возможно получить тот самый максимум, который планировался изначально. Это желание, конечно, есть, и демилитаризовать, и назначить русский язык единственным и неповторимым языком в Украине. Что там еще требовалось? Там, запретить упоминание Бандеры, УПА. Вот. Ну, и, в общем, весь набор. Возможностей таких нет. Это вполне признано российскими властями. Мы об этом знаем из того, что делает российская армия и как она пытается воевать. И в случае, там, когда возникают какие-то развилки, двинуться ли, можно ли двинуться на какие-то жизненно важные цели центра Украины и сокрушить украинскую армию, попробовать, по крайней мере. Или наступать на скучный Донбасс и на Краматорск и Славянск, который якобы никому не нужен, всегда делается выбор в пользу Краматорска и Славянска. Чтобы не быть голословным, вот был момент на рубеже 24-25 годов, когда российские войска захватили южную часть Донецкой области, Курахово, Великую Новоселку и окрестности, и была возможность попробовать развить наступление на город Днепр. Сделать это главным направлением российского наступления. Вот. Вместо этого, немедленно после захвата Курахова, то есть после завершения этой операции, часть российских войск была переброшена под Торецк и под Покровск для того, чтобы в будущем штурмовать Константиновку, Покровск, Доброполье и так далее. Был сделан очевидный выбор. В тот момент, когда стало понятно, что в Сумской области развитие операции там, по созданию этой самой зоны безопасности ничего хорошего немедленно не сулит, обе страны, то есть сначала Россия, потом Украина, стали перебрасывать оттуда войска. Вот. Прежде всего, Россия, опять же, отправила войска Часть отправила на отдых, а значительную часть отправила под Покровск и Константиновку для того, чтобы штурмовать Краматорск и Славянск. То есть, это говорит о том, как в Кремле, по крайней мере, понимают текущие возможности. Возможно, есть какой-то план о том, что в случае, если Краматорск и Славянск будет успешно захвачен и создадутся условия для дальнейшего наступления, то, возможно, да, Россия будет наступать на Днепр, Харьков, форсировать Днепр с целью наступления будущего на Одессу и на прочие жизненно важные центры Украины для того, чтобы разгромить ВСУ и добиться максимальных условий. Но, как кажется, это много раз повторяется на самых разных уровнях, от переговоров с Трампом до заявлений, которые звучат каждый день по поводу условий перемирия, на которые Россия готова пойти, упоминается именно территория Донбасса. Понятно, что она это не самоценность. И так получилось, что да, каждая из сторон признала о том, что владение этим куском, зафиксированное владение этим куском, означает победу одного из противников. Ясно, что Путин собирается, у него есть планы использовать эту самую победу, в случае, если Украина победу России признает, использовать ее для продолжения давления на Киев, на то, чтобы так или иначе участвовать в украинской политике, диктовать свои условия и так далее. Вот. В том числе давить с помощью угрозы возобновления войны и дальнейшего наступления на другие регионы. Вот. Но при этом в ближайших планах это, очевидно, не значится просто потому, что это невозможно и недоступно для российской армии. Воевать 30 лет, я не думаю, что такой план есть. Есть план, по крайней мере, зафиксировать промежуточные итоги войны на своих условиях.
Вопрос номер два. Как думаете, возможно ли в ближайшее время мобилизация тех категорий граждан, которые обладают важными для армии навыками, например, медиков, IT-специалистов, водителей, инженеров или кого-то еще? Если да, то какие категории в первую очередь в зоне риска? С уважением, Денис из Анталии. Денис как будто спрашивает для себя.
В Анталии я бы не беспокоился бы об этом, честно говоря. Вот. Но...
Ну, может быть, Денис потому и в Анталии, что беспокоится.
Думаю, что, в общем, вероятность такая же, как и для других категорий. Вот. Пока, много раз про это говорил, пока есть возможность нанимать людей за деньги, и таким образом не нарушать так называемый социальный договор, который заключается в том, что мобилизация была в тяжелую минуту, но сейчас мы без нее справляемся. Это важная часть социального договора, как его понимает Кремль. Возможно, это основано на реальных событиях 2022 года. Не понравилось, как население отреагировало на объявление этой самой частичной мобилизации. Возможно, еще какие-то есть соображения политические. Вот. Но это важная часть того, что Кремль не хотел бы делать. Вот. Но, тем не менее, в случае, если ресурс в виде людей, которых можно нанять за деньги, иссякнет, вполне вероятно, переход к принудительным мерам этого самого комплектования. Мы это видим в некоторых регионах. Напомню, как работает система. Система надета на каркас вертикали власти. Федеральный центр спускает квоты регионам, где описано количество людей, которых нужно нанять. Возможно, какие-то качества этих людей и специальности. Вот. Но это уже вряд ли. Вот. В целом речь идет про количество, конечно, прежде всего. Некоторые регионы по финансовым соображениям и прочим соображениям, например, из-за конкуренции с другим регионом, который может платить больше, испытывают проблемы с выполнением этих самых квот и переходят к полунасильственным, полупринудительным мерам найма, где на людей оказывается давление в разных формах. Итак, губернаторы, которые лично отвечают за выполнение квот, пытаются эту задачу решить. Вот. Вполне возможно, что переход к каким-то таким гибридным системам найма и на федеральном уровне в крайнем случае не стал бы исключать и новой этой самой частичной мобилизации. Вот. Кажется, что это вряд ли возможно, но мы это обсудили чуть раньше. Зависит от баланса нанимаемых новых контрактников и потерь. В случае, если он станет сильно неблагоприятен для Кремля, это, как кажется, скорее подвигнет к другим методам комплектования, в том числе принудительным и насильственным, нежели к принятию компромисса. Но это, кажется, из сегодняшнего дня все это, конечно, может сильно измениться в дальнейшем месяце.
Последний вопрос. Без имени и без адреса не забывайте оставлять имя и город, откуда вы. Если опасаетесь, напишите псевдоним. Тактические ядерные удары по мостам через Днепр могли бы привести к изоляции зон боевых действий на левом берегу?
Ну, прежде всего, это приведет к политической изоляции Кремля, если он применит тактическое ядерное оружие. Нужно, конечно, еще напомнить, что все эти мосты, практически все, находятся в черте крупных городов со всеми вытекающими для населения этих городов последствиями на случай применения тактического ядерного оружия. Вот. Поэтому я бы в таком виде применение тактического ядерного оружия полностью бы исключил. В случае, если не начнется глобальной ядерной войны, там уже сгорел сарай, гори и хата. В целом... Угроза политической изоляции – это один из важных сдерживающих факторов для России в случае с даже угрозами применения тактического ядерного оружия. Не говоря уже о собственном его применении, тоже неоднократно обсуждали, как оно могло бы выглядеть. Как мера запугивания, сдерживания и так далее, явно не предполагает ударов по крупным городам, предполагает удары по безлюдной местности, даже там, не знаю, в Арктике и так далее, то есть как демонстрация намерений. Как военное средство, в нынешних условиях тоже такие удары мало могут принести, то есть непосредственное использование тактического ядерного оружия на поле боя. Вот. Воздействие на инфраструктуру гражданского или двойного назначения можно смело полностью исключить до того момента, как дело не пойдет к глобальной ядерной войне. Ну, думаю, что не пойдет, так что все нормально.
Так что все нормально, дело не пойдет к глобальной ядерной войне. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Кузнец, особенно за эту последнюю фразу. Приходи, пожалуйста, через неделю, мы все будем очень ждать. Те, кто не дождется тебя, заинтересуются другой темой. О, я приглашаю на этот канал, каждый будний день здесь выходит что-нибудь любопытное. Мы говорим о новостях, которые долго остаются важными. Я обычно спрашиваю каких-нибудь умных, веселых, интересных людей про это. Хотя веселых все реже, не до веселья сейчас. Если хотите поддержать нас материально, сделайте это. Если у вас нет такой возможности, если вы живете в России, то поставьте лайк. Это ненаказуемо, и это вполне просто осуществить. Лайк, комментарий, подписка. Еще раз спасибо, дорогой Митя, и пока.
Спасибо, пока.